в мире природы.
Сегодня вы услышите интервью с проживающей в Южной Америке птичкой колибри, самой маленькой из всех птиц на нашей планете.
Затем несколько слов о насекомых. Почему они не спотыкаются, не летают вверх ногами, и почему некоторые из них всегда плавают на спине.
Здравствуй, колибри.
Привет.
Ты очень торопишься?
Да, у меня жизнь торопливая.
Скажи, ты не могла бы уделить несколько минут, чтобы рассказать мне и нашим радиослушателям о своей жизни?
Ну что ж, это можно. А почему именно на меня обратили внимание? Ведь я такая крошечная.
Это интересно, что ты такая крошечная. А потом, ты очень красивая птичка. Шейка у тебя красная.
А ты знаешь, что я, колибри, самая маленькая птичка в мире?
Знаю. Тебя смущает, что ты такая маленькая?
Нет. Почему? Я маленькая, но удаленькая. Например, я могу защитить себя и свое гнездо от больших хищных птиц.
Неужели?
Да. Я могу прогнать ворону, ястреба или орла.
Ты не шутишь?
Не шучу, но лечу и проучу.
Ты борешься с такими большими хищниками?
Конечно. Иногда они подлетают очень близко к моему гнезду. Рядом рыщут, пищу ищут. Приходится прогонять их.
Но ведь ты в 100 раз меньше ястреба. Как же ты можешь прогнать его?
Творец дал мне способность летать очень быстро.
С какой скоростью?
Я достигаю скорости 90 километров в час.
Ого! Это 1,5 километра в минуту.
Да, а потом у меня есть очень острый клюв, длиной 5 сантиметров. Он острый, как игла. А какому хищнику понравится игла, летящая на него со скоростью 90 километров в час?
Понятно. Теперь я знаю, в чем твоя сила.
Притом, маневренность у меня большая. Я могу лететь вверх, вниз, вбок, вперед, назад. А если хочу, могу висеть в воздухе на одном месте. Вот смотри.
Здорово! Как вертолет. А ты можешь быстро менять направление полета?
Конечно. Это я делаю, например, когда старая ворона хочет меня поймать.
Но она не умеет летать так быстро, как ты.
Верно. Я от нее увертываюсь, а потом подлетаю сзади и клювиком своим ей прямо в голову. Тюк! И она мгновенно покидает мою территорию.
Никогда не думала, что такая крошка, как колибри, может напугать ворону. Оказывается, ты существо очень сильное и смелое.
Да, но я такой маневр применяю только для защиты, когда я или моя семья в опасности.
Понятно. Колибри, ты сказала, что можешь летать со скоростью 90 км в час. Интересно, с какой частотой ты должна махать своими крыльями, чтобы достичь такой скорости?
200 раз в секунду.
200 раз в секунду? Так часто?
Да, примерно с такой же частотой комары своими крылышками машут.
Вот почему ты жужжишь в полете.
Да, поэтому.
Колибри, перед тем, как мы завели разговор, я видела, как ты летаешь. Один раз ты повисла в воздухе над цветком, как вертолет. И крылья твои при этом прямо гудели.
Конечно. Ведь в этом случае они делают 55 взмахов в секунду.
А когда ты зависала над землей на высоте примерно 30 сантиметров, сухие листья на земле шевелились, как от ветра.
Да, я ветер поднимаю, когда крыльями махаю.
скажи, а твои крылья иначе устроены, чем у других птиц?
Да, иначе. У других птиц крылья сгибаются в суставах, а у меня нет.
Ага, у тебя нет суставов в крыльях. Значит, каждое твое крыло имеет только одну кость, прикрепленную к туловищу.
Ну да. Ты можешь двигать рукой, не сгибая ее в локте?
Конечно. Я могу пользоваться моим плечевым суставом.
Вот так же и я махаю моими крыльями. Мне приходится вращать ими. Они крутятся у меня, как лопасти у вертолета.
Так вот почему ты можешь висеть в воздухе, лететь назад, вбок, вверх, вниз.
Конечно, я лечу, куда хочу. Если я желаю лететь вперед, я отвожу мои крылья назад, вращаю ими, и тогда лечу вперед.
А если ты хочешь лететь назад?
Тогда я перевожу крылья в другое положение, концами вперед.
А как ты висишь в воздухе на одном месте?
Когда я вижу вкусные душистые цветы жимолости и хочу остановиться и повиснуть над ними, я просто перевожу мои крылья в среднее положение и продолжаю ими вращать.
И при этом ты не двигаешься ни вперед, ни назад, только висишь в воздухе и жужжишь?
Ну, конечно.
Наверное, ты очень много сил и энергии тратишь, когда летаешь.
Да, это верно. Мышцы, двигающие крыльями, у меня очень сильно развиты. Их вес составляет 1/3 веса всего моего туловища.
Вот как. Скажи, а сколько ты весишь?
Всего 1.5 грамма с лишним.
1.5 грамма с лишним? То есть меньше 2 грамм?
Ну да.
Интересно.
А сейчас я скажу тебе что-то еще более интересное.
Слушаю внимательно.
Если бы вы, люди, в течение дня затрачивали столько же сил и энергии, сколько мы, колибри, если бы вы летали так же, как мы, вам бы потребовалось в 60 раз больше кислорода, чем вы обычно вдыхаете.
Вдохнуть в себя в 60 раз больше кислорода, пожалуй, невозможно. Слушай, выходит, вы, колибри, очень энергичные создания. Мы, люди, по сравнению с вами, наверное, кажемся ленивыми.
Просто мы были созданы для такого образа жизни, а вы нет. Вы бы тратили в 450 раз больше энергии, если бы жили, как я.
Тратить в 450 раз больше энергии? Что-то не очень хочется. Слушай, ты, наверное, ешь очень много, если так много энергии тратишь во время полета.
Да, в течение дня я ем очень часто. Каждые 20 минут я подлетаю к цветам, чтобы пить сладкий нектар. А кроме того, питаюсь еще и некоторыми насекомыми.
Я заметила, что ты, когда висела в воздухе над цветами жимолости, клюв свой прямо в цветок опускала. Наверное, ты пила сладкий сок из цветов.
Да, правильно.
Расскажи, пожалуйста, как ты его пьешь.
Творец дал мне для этого 2 тоненькие трубочки. Они в моем длинном языке расположены.
2 трубочки?
Да. Между прочим, длина моего трубчатого языка равна длине всего моего тела. Творец специально сделал мой язык таким длинным, чтобы я могла его в цветок засовывать и сладкий нектар высасывать.
Значит, в основном ты сладким нектаром питаешься?
Верно. Он мне силы придает. Благодаря ему работают мои мышцы, двигающие крыльями.
Интересно. Если бы человек, пропорционально размерам своего тела, потреблял бы столько же сахара, сколько ты, как много сахара съедал бы он каждый день?
Примерно 110 килограмм.
110 килограмм сахара ежедневно. Не слишком ли много?
Конечно, людям вам нельзя столько сахара съедать. Ну, а нам, колибри, нужно его много потреблять, чтобы мы могли летать.
Вот оно что.
Да, без сахара мы жить не можем. Мой организм усваивает его в огромных количествах.
Понятно. Оказывается, вы сластены.
Ну и что? Нам сахар полезен. людям.
Хорошо. Колибри, расскажи теперь, что ты делаешь ночью.
Ночью колибри спят.
И сахара не едят?
Нет.
А ты ведь сказала, что вы не можете жить, если не едите сахар постоянно.
Нет, ночью все изменяется. Мой творец создал специальный выключатель в моем организме, который переключает его на ночную жизнь.
Значит, ночью ты спишь, и твой организм не тратит много энергии?
Конечно. Ученые говорят, что ночью мой организм потребляет на 93,5% меньше энергии, чем днем, когда я летаю.
На 93,5%? Неужели такая огромная разница?
Да, разница большая.
В таком случае, наверное, твоя температура ночью понижается, и сердцебиение ослабевает.
Да, и я впадаю в оцепенение. Ночью вы можете снять колибри с ветки, на которой она сидит и спит, а она даже не пошевелится.
Скажи, а насколько твоя температура понижается ночью?
Днем температура моего тела 38 градусов по Цельсию, а ночью она понижается и становится равной температуре воздуха. Она может понизиться до 4 градусов тепла.
Значит, твоя температура тела ночью понижается на 34 градуса?
Верно.
Ничего себе!
Да, так мой творец меня спроектировал, чтобы ночью, когда я сплю и не могу есть, энергия моего тела не расходовалась, и чтобы я осталась живых.
Интересно, ты сказала, что ночью ты впадаешь в оцепенение?
Да, это состояние подобно зимней спячке.
Скажи, а как же ты утром выходишь из этого состояния? Уж очень ты спишь крепко.
Это происходит как бы автоматически. Солнышко утром начинает обогревать меня, мой переключатель снова срабатывает и возвращает меня в состояние бодрствования.
И снова твоя температура повышается и сердцебиение усиливается?
Верно. И я снова лечу в поисках пищи.
Сладкого нектара?
Да.
Колибри, я только одного не пойму. Ты говоришь, что ночью ты впадаешь в полное оцепенение и в то же время сидишь на ветке. Как же ты на ветке держишься и вниз не падаешь?
Да, ночью я совсем расслабляюсь, и ноги мои тоже.
А как же ты держишься?
А вот как. Когда я засыпаю, ножки мои, конечно, подгибаются, но при этом задний коготь на каждой ноге как бы обхватывает ветку, и потом концом своим вонзается в нее.
Ага, и таким способом ты закрепляешься на ветке?
Ну да, и свалиться с нее уже не могу, даже в сонном состоянии.
Понятно.
А утром, когда я просыпаюсь, мои ноги снова распрямляются, задние когти разгибаются и перестают держать ветку.
Теперь ясно, как ты спишь, и на веточке сидишь, и не падаешь.
Да, все это было запроектировано моим создателем.
Верно.
Знаешь, а теперь мне пора лететь. Пора снова нектар пить.
Хорошо. Спасибо тебе, Колибри, за интересный рассказ о своей жизни.
Пожалуйста. Ну, я полетела. До свидания, до свидания.
Счастливо.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с Колибри, самой крошечной птичкой на свете? Как мы сегодня слышали, эта птичка-невеличка отличается от других птиц не только своими размерами. Она летает по-особому. Калибри в полете напоминают вертолет, и когда летит, тратит огромное количество энергии. Поэтому и питается она по-особому, потребляя очень много сахара, чтобы восстановить свои силы. Сегодня услышали мы и о том, как она защищается от врагов, и как ночью деятельность ее организма перестраивается, так сказать, на иной лад, с целью сохранения энергии. Таким образом, мы узнали, что эта крошечная птичка по-своему очень хорошо приспособлена к жизни, к окружающей природной среде. В наших передачах мы всегда говорим о жизни разных зверей и птиц, и калибри служат нам еще одним примером того, как разумно устроены живые существа, населяющие Землю, как рационально организована их жизнь. Неужели они появились на свет сами собой без участия Творца? Ведь даже такая крошечная птичка, как калибри, творение гораздо более сложное, чем любой прибор или машина, созданная людьми. Поэтому и возникает у нас мысль о великом конструкторе, о мудром создателе природы. В Священном Писании мы находим такие слова о Боге-творце: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым». Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы узнали, каким способом летает маленькая птичка калибри, мы хотим рассказать вам немного о том, как летают, плавают и ходят насекомые, почему они не спотыкаются и не летают вверх ногами.
Вы когда-нибудь видели, чтобы муравей споткнулся о собственную ногу? Чтобы пчела летела задом наперед, а бабочка летала бы вверх ногами? Или чтобы жук спал на спине? Я видел множество муравьев, видел, как они ходят, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них споткнулся о собственную ногу. Я никогда не слышал, чтобы муравей вскрикивал «Ой!» из-за того, что не мог управиться со всеми своими ногами. Конечно, муравьи не умеют разговаривать, они ведь не люди. Но даже если бы они и разговаривали, думаю, что этого восклицания мы бы от них не услышали. Во всяком случае, по поводу ходьбы, потому что они прекрасно владеют всеми своими ногами. Подумайте только, ведь вот у паука 8 ног, а он тоже ими управляет вполне хорошо и не спотыкается. Сороконожки управляют десятками ног и тоже никогда не говорят «ой». Не знаю, как насекомым это удается. Я иногда спотыкаюсь даже на своих двоих. Видимо, насекомые просто об этом не думают. У них мозг слишком маленький. Никогда не услышишь, чтобы муравей говорил: «Ну-ка, левая передняя нога вперед, правая задняя нога вперед, средние ноги на месте, теперь правая передняя нога вперед». Сороконожка никогда бы не сдвинулась с места, если бы ей пришлось давать отдельную команду каждой своей ноге. Люди засняли движение насекомых на кинопленку, чтобы рассмотреть, как они управляются со множеством своих ног. Пленку можно прокрутить в замедленном темпе, и тогда ясно видны все их движения. Это интересно, но я просто знаю, что каждый жучок ходит так, как ему было предназначено еще при сотворении, и, как правило, он не спотыкается. Я знаю также, почему насекомые не летают задом наперед. Сами они об этом даже не задумываются. Это просто зависит от реакции их нервной системы. Ученые назвали ее оптомоторной реакцией. Судя по всему, насекомое в полете может воспринять только определенное количество зрительных элементов в секунду, например, веточек или камней, мимо которых они пролетают. Насекомые, летающие с небольшой скоростью, воспринимают, вероятно, около 20 таких элементов в секунду. Скоростные летуны могут заметить до 300 элементов в секунду. Если неторопливо летающее насекомое вдруг видит, что предметы начинают мелькать слишком быстро, оптомоторная реакция принуждает его снизить скорость. Но если, например, дует попутный ветер, и жук не может снизить скорость, он немедленно приземляется. А когда предметы вдруг начинают проноситься мимо не от носа к хвосту, а наоборот, жук оказывается в очень сложном положении. Значит, он летит против ветра и движется в противоположном направлении. Оптомоторная реакция принуждает его приземлиться. Точнее, жук просто автоматически приземляется. Все водоплавающие насекомые тоже обладают оптомоторной реакцией. Они реагируют на предметы, которые проплывают мимо. У насекомых есть еще одна инстинктивная реакция, которая удерживает их в нужном положении, спиной вверх. Это реакция на свет, падающий сверху. Насекомые всегда стремятся сохранить такое положение, при котором верхняя часть их глаз освещена поровну. Поскольку днем солнце всегда светит сверху, им приходится летать спиной вверх. Как только жук делает небольшой крен, один глаз оказывается менее освещенным, и жук инстинктивно выравнивается. Есть жуки, которые плавают на спине и всю жизнь проводят именно в таком положении. У них тоже есть реакция на свет, только они должны наоборот сохранять положение, в котором ровно освещена нижняя часть глаз. Поэтому им приходится всегда плавать на спине. Вы, наверное, спросите, а как же жуки летают в темноте? И в темноте жуки не летают вверх ногами. Отличить верх от низа в темноте им помогает кожа. У многих насекомых на коже расположены небольшие выемки. По краям их растут волоски. И в каждой такой выемке имеется особый маленький бугорок. Когда жук находится в вертикальном положении, этот бугорок занимает строго определенное место, и жук знает, что все в порядке. Когда же жук оказывается на спине или на голове, бугорок перекатывается к другой стороне выемки. Это раздражает волоски по краям выемки, и они сигнализируют жуку: «Эй, ты перевернулся вверх ногами, давай выравнивайся». И жук старается занять правильное положение. У некоторых насекомых спереди есть также специальные волоски. Эти волоски тоже посылают сигналы. Они помогают насекомым лететь по прямой. Например, если ветер раздражает волоски слева сильнее, чем справа, это мешает жуку. Он выравнивается так, чтобы обе стороны одинаково реагировали на ветер. Поэтому обычно насекомые не летают боком. У некоторых насекомых волоски растут, так сказать, на груди, в той части туловища, которая примыкает к голове. Если жук поворачивает голову, он приминает волоски сбоку. Это создает неприятное ощущение, поэтому жук выравнивает голову и смотрит прямо перед собой, чтобы не касаться волос. Вот почему вы не увидите жука, который бы летел вперед и смотрел по сторонам. У большинства насекомых на теле расположено множество разных бугорков, волосков и выемок, которые помогают им делать то, что нужно, так, как нужно. Чувствительные бугорки сообщают им, что с одной стороны у них натянута кожа, значит, они слишком перегнулись на бок. Волоски сообщают, что некоторые суставы слишком распрямлены, значит, они выставили в полете одну из своих ног под каким-нибудь неудобным углом. Чувствительные выемки передают им сведения о давлении воздуха или воды, чтобы они не залетали слишком высоко и не ныряли слишком глубоко. Конечно, жуки и пчелы не думают о том, что и как нужно делать. У них просто мозг не так устроен. Но тело их было сотворено так, чтобы делать все, что нужно, единственно нужным способом. Конечно, они не умеют разговаривать, но если бы они умели говорить, вряд ли бы мы когда-нибудь услышали, как они вскрикивают «Ой!». Рациональность их поведения свидетельствует о том, что они были созданы по проекту Творца.